И вот в плане идеологии, как вписать IT в городскую среду, я хочу предоставить слово Борису Матвеевичу Ворпе, вице-президенту компании Citronix, потому что и компания Citronix, и холдинг FP-система, в принципе, насколько я знаю, продвигают тему Smart City. И, ну, вы продолжите меня об этом спросить.
Большое спасибо, доктор Ильич, за возможность присутствовать на этом круглом столе. Это большая честь, безусловно, для меня и для компании Citronix, которую я представляю. Я хотел бы несколько вещей осветить с позиции тех, кто, ну, скажем так, делает это руками. Не побоюсь сказать, что мы как Citronix, как раз компания, которая делает это многое другое руками. И в том числе вопрос, что такое Citronix, что такое FP-система, наверное, так или иначе это знают, дела даже лучше. Мы в Citronix сейчас активно работаем над практической концепцией, если вообще концепция бывает практическими, безопасного города. Да? Его можно также назвать интеллектуального города, Smart City, Friendly City. Есть разные глобальные названия, но просто называем это безопасный город, в хорошем смысле слова. Это не тот город, который не таит в себе опасности, а город, в котором можно хорошо и комфортно жить, потому что, как сказали коллеги, 83% населения скоро будет жить в городах. Для нас безопасный город – это некая иерархия, это систем, о чем тоже коллеги говорили, которые должны, безусловно, взаимодействовать между собой. Здесь вот на этом слайде я показал несколько уровней характерных систем, которые мы выделяем в рамках безопасного города. Это не все системы, и я хотел как раз начать с того, чего здесь нет. Безусловно, IT-системы и все эти высокие технологии наши, они развиваются значительно быстрее, чем городская классическая инфраструктура. И ситуация состоит в том, что мы со всеми нашими IT-технологиями, беспроводным доступом и так далее, застали города такие, как они есть. Не только в России, это также характерно и в Лондоне, где более трети домов построены в позапрошлом веке, подчеркиваю, в позапрошлом веке, в 1800 годах. Инфраструктура живет значительно, скажем, другими временными показателями. И самая большая задача, которая мы для себя ставим, и, наверное, на эту тему имеет смысл обсудить, может быть, федеральную целевую программу, может быть, что-то иное, это управление городской инфраструктурой. То, что называется управление активами. Город, прежде всего, это огромное количество нематериальных активов. Это дома, здания, сооружения, это дороги, это инфраструктура, теплотрассы, скажем, и так далее и тому подобное. Не только в России, но и даже в Соединенных Штатах Америки существуют единицы городов, причем города эти небольшие, где внедрены действительно исчерпывающие системы управления активами городского хозяйства. То есть планирование, то есть, во-первых, учет, описание имущественных комплексов, учет работ, услуг, запчастей и все, что на них списывается, а это вопрос управления значительной частью бюджета ЖКХ. И это планово-предупредительный ремонт. Это делает город значительно более безопасным для жизни и приятным для жизни, чем фактически что-либо другое. Это задача высоких технологий, для этого существует решение, которое называется Enterprise Asset Management и так далее, управление ресурсами. Мы, как Citronix, обладаем гигантской экспертизой в таких решениях. Мы не пишем эти решения, мы их создаем на базе стандартных, подчеркиваем решений на отраслевых стандартах с открытым кодом. Это решение, скажем, от компании IBM, это решение от компании Oracle, SAP и так далее. Это решение, в принципе, с открытым кодом. Как коллега очень грамотно сказал, открытие кода там, это действительно мало что обозначает, потому что, скажем, решение SAP ERP, о котором много известно на рынке, да, я сам работал в компании SAP долго, это 9 миллионов человек и дней разработки кода. Кто может в этом коде быстро там штрихами что-то подправлять, ну это, конечно, таких людей, наверное, нет. Тем не менее, задача, вопрос открытого кода – это не вопрос. Коды открыты. Для нас, вот, что я бы хотел внести, управление активами городского хозяйства – это великая задача, которую нужно решать в государственном масштабе. Есть головы и руки на Руси, у нас в Сибронисе таких много, есть и другие компании, мы отнюдь не монополисты, мы работаем на открытом рынке. Тем не менее, Россия может стать одним из лидеров того, где это практически внедряется. Потому что даже в Америке в целом ряде доктрин написано, что это ключевое направление. Просто иметь описание всех имущественных комплексов города. Иметь их паспорта, иметь то, что называется трехмерная модель, которая позволяет делать многие вещи. И здесь есть пересечение с тем, о чем я еще буду рассказывать. Есть управление, скажем, этими же активами в нормальном режиме, когда нужно чинить там дом, когда нужно что-то в нем менять, чтобы не довести до плохого и чтобы сэкономить ресурсы. Есть управление теми же активами, условно говоря, в ситуации с чрезвычайным. Есть модель, такая есть, скажем, сейчас у нас уже практическая, когда не приведи Господь пожар случается в доме или на производственном комплексе. Пожарный работает в атмосфере риска, и каждая минута или секунда, которую он может сэкономить, принимая правильные действия, экономит активные деньги и жизни. Если пожарный имеет трехмерную модель на маленьком мобильном экранчике на руке, здание, в которое он заходит, это может сэкономить ему огромные ресурсы, огромное время, силы, и в том числе, значит, спасти много. Такие системы существуют. Есть у нас. Я покажу несколько систем. Значит, то, что я буду пытаться показывать, это реально действующие системы. Это не есть какие-то мечты, концепции. Это система, которую мы, как Ситроник, сегодня предлагаем городскому хозяйству, муниципалитетам, федеральным органам исполнительной власти, любым заказчикам для немедленного внедрения эксплуатации. Вот это вот основная идея информационных потоков в рамках города, городского хозяйства. Значит, есть ключевые компоненты этой системы, которые ровно так говорят между собой, как это и должно быть, и в основном беспроводным образом. Ну, очень коротко пройдусь по компоненту, я буду вдаваться в техническую сущность. Системы видеомониторинга и видеонаблюдения. Камеры фактически видны везде. Вопрос только в том, что по ту сторону этих камер зачастую сидит или не сидит тот или иной сотрудник, который, конечно, устает туда смотреть. Это давно уже вещь не лучшего прошлого, потому что созданы системы интеллектуального видеонаблюдения, где все решения принимает компьютер, машина, которая заранее знает, по какому поводу ей эти решения принимает. Она может реагировать, скажем, на пересечение каких-то линий. Она может реагировать на лица определенных, скажем, плохих людей, которые по фотографиям она может опознавать. Она может реагировать на номера транспортных средств. Она может реагировать на все, что поддается какому-либо описанию. Причем при любой плотности потока, при любом количестве информации, которую нужно отслеживать, естественно, в любое время система не устает, ей не надоедает, и она не беспристрастна. Вот, естественно, есть просто из нашей внедренной уже практики образцов, где системы реагируют на разные вещи. На превышение скорости транспорта, на номера, на, скажем, угнанных транспортных средствах, на лица, на все, что угодно. Вот, пожалуйста, значит, система управляет стоянками, наличием свободных мест, перемещением и так далее. То есть тоже стандартное, достаточно недорогое решение, которое внедряется и существует. Вот, пожалуйста, значит, дистанция между транспортными средствами, скорость движения, номера и так далее. Не буду, значит, много. Потом система выдает аналитику. Сама выдает аналитику, что происходит по любым критериям, которые в нее заданы. Много говорено было совершенно справедливо о пробках, о трафике, значит, о потерянных силах, времени, бензине, о ухудшающейся экологии. Без водителя машина, наверное, будет ездить не скоро, но управлять движением автомобиля, особенно общественного транспорта, его оптимизация, значит, с помощью диспетчерских центров, это то, что мы делаем сегодня. В этом используется российская, подчеркиваю, система ГЛОНАСС, в которой также Ситроен с такими участками действует. И все, что нужно для управления транспортом, сегодня есть. Машина комплектуется простейшим на вид устройством, которое позволяет получить самую различную информацию о скорости, о соответствии расходу топлива этой скорости, о трафике, о том, где машина находится и как ее можно утилизировать. Вот здесь есть просто фотографии бортового оборудования. Это маленькие, компактные, российские, подчеркиваю, устройства. Российские устройства, которые позволяют обеспечить весь объем работы, значит, по городскому транспорту, по транспорту с первым значением, это пожарные машины, это автомобили, перевозящие, скажем, спецгрузы, например, инкассаторские автомобили, да, которые потенциально привлекательны для, скажем, клиентельных элементов. Здесь также есть управление городским коммунальным хозяйством, системы для этого. Много можно говорить о смарт-грид и так далее. Я тоже сторонник очень постепенного подхода, потому что смарт-грид для Москвы может стоить, наверное, деньги, сопоставимые с годовым городским бюджетом. Ее сразу не сделать, но к чему нужно подходить, это к так называемому смарт-метру. Это интеллектуальный счетчик, который считает дома все, что расходует домохозяйство. Это вода, тепло, газ, там, где он есть, и так далее. Это огромный рынок, который мы можем создать. Причем это коммерческий рынок. Это не рынок, в который должно инвестировать государство. На мой взгляд, государство должно установить стандарты, технические требования, технические регламенты, возможно, используя экспертизу на рынке. Это огромный рынок. Я могу сказать, что есть город Торонто в Канаде, который является, скажем, в некотором роде мировым лидером. Там почти все домохозяйства оснащены смарт-метрами. И компании, которые поставляют вот эти услуги, а также газ, электричество и так далее, они работают фактически как наши мобильные операторы. То есть у них есть тарифные планы для тех, кто расходует электричество в выходные, для тех, кто работает по ночам и так далее. Это огромный рынок, именно рынок. Почему рынок? Потому что по объему, скажем, рекламы, инвестиций в рекламу, вот эти компании ЖКХ в Канаде, они давно уже, около 10 лет назад, обогнали, скажем, классических рекламодателей, таких как Procter & Gamble и всех, кто нам вот эти вещи замечательно продает. Огромный рынок, который может взорваться, в хорошем смысле слова, как только к тому создадут предпосылки. Значит, там, где действительно доходит до разных проблем в городе, есть информационные центры и система предупреждения населения. Есть федеральная целевая программа, которая ведет МЧС, в которой мы также участвуем. Значит, город — это действительно сложнейший механизм, где возможны техногенные катастрофы, которые надо управлять. Прежде всего управлять превентивно, но в том числе управлять и в ситуациях, если они назревают или развертываются. Значит, вот эти ситуационные центры, которые мы создаем, строим для некоторых субъектов федерации, тоже должны активно стимулироваться, потому что они строились. Есть система предупреждения населения, по ним МЧС уже сделала технические регламентные требования, то есть открыт рынок тому, чтобы эти системы создавать в конкурентных условиях. На мой взгляд, мы такие системы делаем, вот несколько просто картинок о них есть, здесь о клиентах. То, о чем я больше всего хотел сказать, но не стал разрисовывать это, есть еще несколько вещей, которые должны, на наш взгляд, сделать город действительно городом будущего, и где у нас в России есть огромные источники конкурентного преимущества. В отчете, или как правильно называется документ, есть вещи про интернет, упоминания про интернет вещей. Про интернет вещей, это справедливо. Давно об этом идет речь, еще будучи работая в САПе, мы разрабатывали на базе RFID технологии все эти устройства, например, микроволновую печь, которая считывает рецепт приготовления с блюда, которые продаются в магазине, там, кассы для беспроводного доступа и так далее. А следующей темой, о которой сейчас можно говорить, является интернет людей, на самом деле. Человек, который идентифицирует себя, каждый человек уникален, и он уникален с точки зрения системы своими средствами биоидентификации. Это отпечатки пальцев, это радужная оболочка глаза, это лицо. Для этого существует уже огромное количество надежных устройств. Мы с такими тоже работаем. И, наверное, сейчас имеет смысл, может быть, забегая немножко в будущее, сказать об интернете людей, когда каждый человек идентифицирует себя тем, что у него уникально. Отпечаток ли это пальца, радужная ли это оболочка. Это действительно прорывная технология. Почему? Потому что это позволяет хранить в защищенных местах консолидированную информацию о гражданине. Это не имеет отношения к старшему брату или к ужасам древних детективов, но о каждом гражданине так или иначе в разных местах хранится огромный объем информации. Это его социальный статус, это паспортные данные, это истории болезней, это страховые, кредитные истории и так далее. Проблема только в том, что они хранятся в разных местах. И эти места между собой зачастую говорят плохо или никак. Если сделать единую систему хранения информации о гражданах с доступом к ней граждан, той ее части, к которой они могут иметь доступ через систему биометрии, это решает действительно огромные вопросы безопасности. Все общества, несмотря на активную дискуссию на эту тему, и в Америке, и в скандинавских странах, и в Сингапуре, и в Китае, движутся к системам интернета людей, то есть к системам, когда каждый гражданин идентифицирует себя пошагово. Это можно рассматривать с точки зрения каких-то романтических идеалов, хорошо это или нехорошо, отслеживает меня или не отслеживает. Есть два факта. Во-первых, все это уже так или иначе происходит тем, кому это нужно. Все, кто имеет мобильный телефон, всегда, включая и неработающие, могут быть отслежены системой ГЛОНАСС. Это не страшилка, просто
факт.
Да, последняя минута. Значит, все данные у нас в разумных степени хранятся где-то. Вопрос только о том, чтобы мы имели единый источник этих данных, доступ в которых имели бы сами граждане методом биометрии, чтобы не подделывались те или иные средства аутентификации и идентификации, и уполномоченные органы, будь это ГИБДД, будь это поликлиника и так далее, имели доступ к тем доменам данных, которые нужны. Это также вопрос, скажем, телемедицины, которые мы начинаем практически тоже разрабатывать с некоторыми западными коллегами. Участковый врач, приходя к больному, имеет доступ со своего девайса к истории болезни. Это значительно облегчает работу участкового врача. Это просто и прозаично, если у него и у нее есть просто доступ к истории болезни больного, который можно посмотреть из его квартиры. Вот это вот те вещи, которые, как мы считаем, действительно идут, двигают нас на пути к интеллектуальному городу, безопасному городу, да, городу, в котором проще жить. Мне кажется, что роль государства здесь, она крайне велика, и она должна состоять в том, чтобы стимулировать развитие таких вещей. Генерить вместе, может быть, бизнес, при поддержке бизнеса, федеральные целевые программы. И также, безусловно, стимулировать создание частных государственных партнерств. Как это, скажем, делается в Эстонии, в рамках электронного правительства, как это делается еще в ряде стран. У российского бизнеса огромный потенциал, можем сделать значительно больше, чем мы сейчас делаем. Для этого просто нужно стимулировать развитие рынка и создать услуги. Спасибо.